Должно быть, именно таков был подсознательный фактор, заставивший Джейн избрать Энтони. Мать для божественных близняшек всегда оставалась чем-то вроде элегантного ничтожества. Слишком привыкшая к высокому статусу и большим деньгам, она была поглощена закаменелой иерархией давнего посольского быта настолько, что уже не способна была отказаться от его вошедших в плоть и кровь принципов. Она была вовсе не глупа, пожалуй, даже иронично и забавно в своем роде, но в высшей степени эгоистично в глубине души, что не могло укрыться от ее дочерей, даже когда, уже став бабушкой, она проявляла необычайную щедрость, присылая внукам дорогие подарки. Нелл сильно походила на мать, гораздо больше, чем Джейн. Я снова отметил это, побыв в Комптоне. Но и в Джейн присутствовало это сознание собственной самоценности. На самом деле, не имело значения то, что теперь она наверняка презирала тот образ жизни, который вела ее мать. Второй, американский брак, который мало что изменил по сравнению с первым, если не говорить о смене культур. Джейн унаследовала от матери решимость видеть все только так, как сама считала нужным. Но в любом случае, это была функция разыскания, в то время как сын ее, как и его отец, был явно поглощен рассмотрением. Как и отец, он обладал столь же всепоглощающей целеустремленностью и в этот момент ничего вокруг не видел, или так только казалось, кроме своей обожаемой системы полей. Его раздражала любая, самая незначительная помеха. Наша попытка остановиться на мгновение, посмотреть на чибисов. Минутная задержка, когда мы с Джейн пытались по карте выяснить название холма по другую сторону долины с какими-то земляными сооружениями на вершине. В студенческие годы одной из позиций Энтони было лишь наполовину притворное презрение к поэзии, впрочем, и ко всей изящной словесности в целом. Помню одно из его эпиграмматических заявлений. «Метафора — проклятие западной цивилизации». Не имело смысла убеждать его, что язык в целом, даже в наиболее логических и философских его проявлениях, метафоричен по своему происхождению, пагубное риторическое использование метафоры. Он даже как-то попытался придать анафеме Шекспира за то, что тот написал Гамлета, вместо того, чтобы чисто клинически, тремя столетиями ранее, предвосхитить Фрейда. Разумеется, это делалось не всерьез. Энтони просто стремился поразить нас доводами в пользу невозможного. Но гораздо более искреннюю ненависть, чуть ли не страх, он испытывал ко всему тому, что нельзя было собрать, классифицировать и записать, дав точное определение. Я уже говорил о его увлечении группой Dactylorchis, дикорастущими пальчатокоренными орхидеями Англии, которые обескураживающе часто гибридизируются. Мне кажется, что слишком прозрачные границы между их видами вполне всерьез его огорчали и были для него не столько вызовом с точки зрения чистой ботаники, сколько причиняющим постоянную боль просчетам в долженствующей быть четко организованной природе вещей. Пол, сознательно или не сознавая того, шел по его стопам. Может быть, именно это Джейн и имела в виду, говоря про иной тон. Эти древние поля, впервые запаханные еще до прихода англосаксов, это кремневая галька, остатки расколотых, переколотых и снова расколотых лемехом плуга камней, земля, по которой ступали бесчисленные и безымянные поколения людей, еще более незаметных, чем мои индейцы Пуэбло. Словно пыталась рассказать мне об этом. Какое холодное, суровое, какое печальное место. Как заметила Джейн, именно здесь Тесс могла бы копать турнепс или собирать камни.
Главный персонаж романа Тесс из рода Д'Эбервиллей, знаменитого английского писателя Томаса Харди, родившегося в этих местах, в Дорсете.
Оно, помимо всего прочего, было преисполнено времени, этого родителя метафор. Научные изыскания выглядели здесь неуместно, словно в тюремной камере. Наконец, через час, мы буквально силком увели оттуда Пола. Было вполне очевидно, что он готов провести там не только целый день, но и всю ночь, разыскивая следы древней вспашки или что там ему еще надо было найти на этих полях. Но я пообещал, что как-нибудь специально снова отвезу его в Дорсет, скорее всего, летом, и дам ему возможность провести гораздо больше времени за разысканиями и измерениями. Быстрее было бы вернуться на шоссе А-30, но я предложил проехать по южной дороге, через Дорчестер, которого совсем не знала Джейн. Вскоре мы уже ехали мимо памятника Харди, печально и неодобрительно, как всегда, взирающего на проносящиеся мимо машины. Взбирались на прибрежные холмы, миновали Maiden Castle и, наконец, пересекли то место, что для меня всегда было одним из рубежей таинственной страны — Западной Англии. Первый блик, отраженный от вод залива Лайм-Бэй, протянувшегося до самого старт-поинта. А в дни более ясные, чем сегодняшний, на западном горизонте видны были бы и очертания Дартмура, первое дыхание родных мест. Унылая, открытая Англия Пола наконец-то осталась позади. Закрытая Англия зеленых холмов и тайных укрытий перед нами. Мы сделали остановку выпить чаю в последнем зарубежном городке Бридпорте. И вот он, Девон, первые темно-красные поля, Мергель. Мы въезжаем в перламутровый закат, воздух переливается лимонными и бледно-зелеными бликами, солнце топит пламя лучей в туманной дымке. На холме, приземистой сумеречной тенью, Эксетерский собор. Совсем стемнело, когда мы проезжали Ньютон-Эббот, ближайший город моего детства, где каждый уголок, каждая улица знакомы как свои пять пальцев.